Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Ведет программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Аркадьева. Слушайте в первой части. Чечня. Наказание по второму кругу. Теракты в Дагестане. Годовщина подрыва домов в Москве. Разгон забастовки в Грузии. Житель Чечни, отбывший срок по приговору суда за участие в незаконных вооруженных формированиях или связь с ними по возвращении домой, не может чувствовать себя в безопасности. К бывшим проявляют повышенное внимание сотрудники силовых структур, их задерживают, допрашивают, иногда они бесследно исчезают. О недавнем случае задержания в Грозном член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Из Чечни только хорошие новости. Если вы все еще думаете, что на этой территории нет места для закона и права, то вот вам опровержение. Республиканская прокуратура рассмотрела обращение правозащитного центра «Мемориал» и комитета против пыток на давление и угрозы сотрудников МВД после митинга, прошедшего в сквере журналистов в Грозном 24 июня. Поводом для начальственного неудовольства тогда послужил плакат «Мы против произвола полиции». Прокуратура передала материалы на полицейских в следственный комитет, а грозненская мэрия указала на нарушение законодательства о публичных мероприятиях и дала представление об их устранении. То есть про полицейский произвол говорить и писать можно. И это хорошо. Тогда о событиях недавних. 8 сентября в правозащитный центр обратился житель села Дарбанхей. Он сообщил, что 2 сентября в Грозном был похищен его брат Руслан Магомедович Абдурахманов. Когда Руслан выходил из дома, к ним подъехала серебристая «Лада Приора» без регистрационных номеров. Из нее выбежали четверо вооруженных людей в масках и в штатском. И ничего не объясняя, схватили Руслана, затащили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. У его друга забрали мобильный телефон и выбросили. Брат сообщил, что в 2010 году Руслан был осужден Старопромысловским судом на 1,5 года лишения свободы по статье 208 «Незаконное вооруженное формирование». В апреле 2011 года он был условно-досрочно освобожден. Причем от проблем с правоохранительными органами у него после этого не было. Очевидно, что к этому похищению причастны именно сотрудники силовых структур. И пока судьба похищенного Руслана Абдурахманова неизвестна. Отметим, что это не единственный за последнее время случай, когда похищают человека, уже осужденного и отсидевшего. Закрадывается даже сомнение, что послужило причиной задержания, то есть похищения, какие-либо действия или намерения похищенного человека, или то, что он уже состоит где-то на учете, а стало быть, искать никого не надо. Ведь это проще всего – искать не в лесу, не в горах, а в картотеках и архивных бумагах. И как раз на бумаге у нас будет, как всегда, все хорошо. Из Чечни только хорошие новости. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», Москва, специально для «Кавказского часа».
61 человек пострадал в результате двойного теракта в столице Дагестана Махачкале. В ночь на 22 сентября неподалеку от здания республиканского МВД один за другим были взорваны два легковых автомобиля. А 23 сентября в пригороде Махачкалы расстреляна машина заместителя главы республиканского управления Федеральной службы исполнения наказаний полковника Магомеда Муртазалиева. Вместе с ним погибли дочь, племянник и водитель. О том, как повлияли эти теракты на переговорный процесс, ни шатка, ни валка, развивающаяся в столице Дагестана, в материале Мурата Укимухова.
Означает ли этот крупный теракт срыв переговорного процесса с салафитским крылом Дагестана, организованного республиканскими властями? Или, может быть, его цель – торпедировать процесс примирения? На этот вопрос отвечает дагестанский эксперт Руслан Курбанов.
Никакого переговорного процесса не было. Была иллюзия переговорного процесса, попытка выдать желаемое за действительное. Но это не были переговоры правительственных представителей с лесными представителями. Этих переговоров не было. Была попытка просто наладить диалог мирной салафитской ветви. И даже не все салафиты дагестанские поддерживали вообще столь плотные отношения с правительством. Поэтому срываться там нечему. Боевики как держались курса на непримиримую войну темой, так они и будут дальше придерживаться.
По мнению журналиста из Махачкалы Лачина Лачинова, в результате подобных терактов социальная база боевиков тает на глазах. В последнее время общество отказывает им не только в сочувствии, но и в логике. Жертвами терактов становятся рядовые полицейские, которые тянут лямку за мизерную зарплату, мелкие торговцы, приторговывающие спиртным, проститутки. То есть это не та социальная группа, которая вызывает раздражение общества, говорит Лачин Лачинов.
Попадают на мушку простые работники полиции, и все понимают, что корень зла не на улицах, а в высоких кабинетах. И не только в здании полиции все это зло творится, то, что народ не устраивает в конечном счете. А вот эти взрывы полиции теряют актуальность и смысл, и только отрицательное настроение вызывает. Народ-то тоже задает вопрос, а почему, а в чем смысл, а кого, а зачем?
С этим мнением не согласен Руслан Курбанов. Боевики никогда особо и не ориентировались на мнение населения. У них есть своя логика, сообразно которой они бьют по тем целям, которые считают важными.
Пока они довольствуются той социальной базой, которая у них есть. Она растет за счет молодых, которые увлекаются крайними идеями. И этого для диверсионной борьбы в условиях современного Дагестана хватает. Они пока не задумываются о масштабных политических проектах, вовлечении как можно большего количества людей. Им это сейчас для маленьких боевых джематов не нужно. Если же ситуация дойдет до такого уровня, что начнется масштабное рекрутирование или потребуется, вот тогда перед ними станет проблема.
Общество по-прежнему обречено жить между двух зол. С одной стороны, террор, который становится все менее понятен, потому что направлен не против тех, кто сеет зло, а тех, кто более доступен и по формальным признакам является его носителем. С другой стороны, государство, беспощадное и алчное до всего, что положено отдать человеку и что еще возможно у него отобрать. В этой жизни мент, еще недавно ненавидимый, теперь вдруг вызывает сочувствие. Хотя бы потому, что у него такая же маленькая зарплата, такие же житейские трудности, а его прегрешения не столь велики, чтобы стать мишенью. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
22 сентября в России отмечали 12-ю годовщину инцидента в Рязани. 12 лет назад жители одного из домов обнаружили у себя в подвале мешки со взрывчаткой. Подложившие их люди при задержании предъявили удостоверение сотрудников ФСБ. Глава этого ведомства заявил, что речь шла об имитации, которая должна была выявить степень готовности общества и служб охраны порядка к действиям террористов. Однако представители демократической общественности сочли, что в Рязани спецслужбам просто не удалось довести дело до конца. Рязанский эпизод многие посчитали доказательством того, что подрывы домов в Москве в начале сентября организовала и провела Федеральная служба безопасности. Комментарий Александра Подробинока.
Как начиналась война в Чечне? События 12-летней давности, казалось бы, должны стать предметом истории, но на самом деле это не так. Множество вопросов, которые остались у российского общества к российским властям, не дают угаснуть интересу к событиям осени 1999 года. Взрывы жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске унесли тогда жизни сотен мирных людей. Теракты были немедленно, еще до всякого расследования, приписаны чеченским сепаратистам и стали эмоциональным оправданием для первой войны в Чечне. Между тем, в сентябре 1999 года рязанской милиции при помощи жителей города удалось арестовать несколько человек, заложивших взрывчатку в подвал многоэтажного жилого дома в Рязани. Первые победные рапорты сменились невнятными отчетами об учениях после того, как обнаружилось, что арестованные террористы – сотрудники ФСБ. С тех пор власти пытаются иногда что-то невразумительно возражать, а по большей части просто отмалчиваются, не имея возможности опровергнуть обвинения в причастности к терроризму. Ежегодно в Москве и других городах страны отмечается День недоверия. Политические активисты, журналисты, правозащитники и жертвы терактов вспоминают минувшие события и пытаются переосмыслить роль тех, кто был к этим событиям причастен. 22 сентября в Сахаровском центре в Москве прошел круглый стол, на котором обсуждались теракты 99 года, события в Беслане и на Дубровке, говорилось о деле Магнитского и убийствах гражданских активистов. Недоверие к власти растет, вопросов становится все больше, а ответов на них по-прежнему нет. Публицист Андрей Пиантковский предложил воссоздать общественную комиссию по расследованию обстоятельств взрывов домов осенью 1999 года. Он рассказал, что, по его сведениям, Борис Березовский готов дать такой комиссии показания по обстоятельствам начала Чеченской войны, в частности, о переговорах по этому поводу между Владимиром Путиным и Мавлади Удуговым. Идею Пиантковского поддержал адвокат Михаил Трепашкин, бывший сотрудник госбезопасности, отсидевший 4 года за попытку расследовать обстоятельства взрыва дома осенью 1999 года на Гурьяновской улице в Москве. Трагические события той осени стали прологом к затянувшейся катастрофе не только для Чечни, но и для самой России. На волне античеченской истерии к власти пришел Владимир Путин, ставший вскоре президентом и столкнувший Россию с демократического пути развития. Сегодня мы пожинаем плоды в том числе и бездействия общества, не сумевшего адекватно отреагировать осенью 1999 года на свидетельство причастности руководства страны к террору против собственных граждан. Поэтому прояснение истины важно не только для историков. Это важно для настоящего и будущего России. Александр Подробинник для радио «Эхо Кавказа», Москва.
«Кавказский час» – аналитический журнал, подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». В конце прошлой недели грузинская полиция арестовала 3 профсоюзных активистов, работников металлургического завода «Геркулес» в Кутаиси. Во вторник они были приговорены к 10 суткам административного ареста. Оппозиция и профсоюзы утверждают, что рабочие пострадали из-за своего активного участия в организации и проведении забастовки на своем предприятии. С подробностями Мзия Парисишвили.
Металлурги Иракли Йобидзе, Эмила Гумберидзе и Малхас Гугиава были вторично задержаны в воскресенье в Кутаиси. Первый раз сотрудники полиции забрали их еще в четверг на прошлой неделе в числе 40 участников забастовки, протестовавших перед проходной металлургического завода «Геркулес». В пятницу всех задержанных работников, с которых в полиции взяли подписку о неучастии в забастовке, выпустили из участка. Что же произошло в воскресенье? Около 7 вечера к рабочим на улице подошли сотрудники полиции и попросили пройти с ними, рассказывает руководитель Кутаисского офиса Ассоциации молодых юристов Тамар Панчулия.
Предлог задержания был таков, что они хотели привести этих людей в наркологический центр, чтобы взять анализ, были они под наркологическим воздействием или нет. Им, как сказали, они сопротивлялись и не хотели поехать с ним в наркологический центр. И по этому поводу их задержали.
Также Тамар Панчулия сказала, что еще вчера они настаивали на участии в процессе адвоката, который защищал бы их интересы, но сегодня вдруг отказались от всякой помощи.
Они сегодня сами сознались во всем и сказали на суде, что они не хотят никакой адвокатической, так сказать, помощи. Так что, да, сегодня был суд, и они сам это подтвердили. И они сказали, что, да, было сопротивление, так что они перерыли 10 дней заключения. Конечно, есть разумные, так сказать, мысли, что, наверное, да, все равно было какое-то там наказание оказано на них. Но они сами об этом не говорят, и никто об этом не говорит, и так что мы юристы, без фактов мы говорить не можем.
Председатель объединения профсоюзов Грузии Иракли Петриашвили абсолютно уверен, что полиция решила нейтрализовать наиболее активных участников протестного движения. Несмотря на то, что забастовка была фактически разогнана полицией, Иракли Йобидзе, Эмила Гумберидзе и Малхас Гугиава планировали продолжать борьбу. Сегодня они должны были прибыть в Тбилиси и встретиться с представителями неправительственных организаций и зарубежными дипломатами. Кроме того, профсоюзные активисты собирались подать иск в суд для того, чтобы обратиться в суд с жалобой на действия полиции. Именно поэтому, как говорит Иракли Петриашвили, было принято решение повторно задержать рабочих и осудить их.
Это было просто сделано потому, что напугать этих людей. Они находились в Тбилиси, этот иск был нашими юристами составлен. По поводу разгона, по поводу задержки этих людей, и они уехали в Кутаиси для того, чтобы их коллеги подписали этот иск.
Лидер профсоюза горной и металлургической промышленности Тамас Долоберидзе также убежден, что полиция намерена запугать забастовщиков.
Да, они постарались, чтобы все рабочие, когда увидят полицию, чтобы они боялись. Естественно, мы все сделаем. Что начали, мы будем до конца. От нас тоже будет иск отдельно против полиции.
Томас Долоберидзе сказал, что профсоюз уже передал всю необходимую информацию в Международную организацию труда и ожидает, что она предпримет активные действия в защиту металлургов и их прав. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В продолжение темы мой коллега Денис Паландов пообщался с экспертами из Грузии.
У нас на прямой связи из Тбилиси лидер Объединения профсоюзов Грузии Иракли Петриашвили и представитель партии «Свободные демократы» Давид Онупришвили. Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Приветствую.
У меня первый вопрос Ираклию Петриашвили. Вы могли бы нам рассказать, что сейчас происходит с кутаисскими металлургами? Вышли ли они на работу и удовлетворены ли хоть какие-то их требования?
Ну, я должен сообщить, что акции протеста и забастовка свои плоды принес, и из тех требований некоторые пункты администрации Геркулеса выполнил. Рабочих есть бесплатное питание, столовые. Работает круглосуточно медпункт, рабочим выдана спецобувь, хотя размер этих обуви у всех 44, только единственная обувь бы 43, но на это не стоит уделить внимание слушателей. Главное, что из наших требований некоторые требования были выполнены. Зарплата, которую украли у этих рабочих в мае месяце, обещали им, что ежемесячно им выплатят ту зарплату. Но кроме этого, достроили там душевую систему, и металлурги могут как бы умыться после работы.
Ираклий.
Но там опять караулит полиция, и фактически полицейские ведут табель этих рабочих, кто пришел, кто не пришел на работу. Можно сказать, что это фактически принудительный труд, потому что все металлурги солидарны тем трем рабочим, которые сидят сейчас в изоляторе, фактически незаконно.
Ираклий, но, насколько я понимаю, подобная практика незаконна. Не собираются ли профсоюзы Грузии или, может быть, металлурги, собственно, кутаисского этого завода подавать в суд, как-то отстаивать свои права?
Ну, у профсоюза свои обязательства, и, естественно, там те обязательства, несмотря на то, что мы понимаем, и те риски в таком режиме, в таком системе, такую борьбу мы ведем, естественно, мы свой долг выполним перед народом. Что касается металлургов, вы представьте себе, когда три человека, которые сидят сейчас в изоляторе, отказываются от помощи адвокатов и омбудсмена Грузии. Естественно, это сделано для того, что шантаж идет на членов семьи. Трудно от этих людей требовать. Вообще-то я должен вам сообщить, что о просьбе я им запретил давать какие-то интервью медиасредствам, чтобы тоже эти парни не были посажены в тюрьму. А то, что касается действий профсоюза, мы сегодня это обсуждали с НГО-сектором Грузии и дипломатическим корпусом, который аккредитирован в Грузии. И я должен им поблагодарить, потому что поддержка, которую они выразили, солидарность, неоценима. И фактически мы сегодня медиаслужбы сообщили о наших дальнейших действиях. 1 октября мы будем питаться, что была грандиозная акция и шествие с Республиканского площади республики до парламента. И те проблемы и негативы, которые есть у граждан Грузии, у работающих или потенциально занятых людей, чтобы это все было принесено и сообщено парламентариям Грузии. Это раз. Перманентно до выхода этих людей, пока они отбывают срок в тюрьме, перманентно будут ежедневно акции у государства, в органах и институциях, НГО-сектор собирается вместе с профсоюзами вести какие-то акции, но об этом мы заявим. Делаем фонд солидарности тем уволенным металлургам, их 29 на сей день, и этот фонд будет работать.
Я хотел бы задать вопрос Давиду Онупришвили. Наверное, одним из самых острых вопросов может стать право на проведение акций протеста. Как вы вообще считаете, насколько сегодня грузинское законодательство ограничивает это право, и совпадает ли теория с реальной практикой?
В первую очередь я хотел бы сказать, что демократия в Грузии еще далек от европейских стран, потому что забастовка в Кутаиси еще раз доказала, что нынешнее руководство Грузии признает только силовые, неправовые и антиконституционные действия против своих же граждан. В каждом, я думаю, в цивилизованном государстве само правительство должно быть заинтересовано, чтобы урегулировать конфликт между менеджментом, руководством завода и рабочим как-то цивильным путем и указать этот путь, что этот путь лежит через переговоры за столом. А реально здесь государство мешалось, потому что в Грузии, как и во всем мире, по Конституции, каждый человек имеет право выразить свое слово, недовольство, и особенно теми условиями ужасными, которые у них было, не давали своевременную зарплату или уменьшали эту зарплату без всяких разъяснений. И реально эти люди, которые вышли, чтобы, во-первых, они предупреждали, они много раз старались, чтобы выйти на разговор с менеджментом, чтобы это как-то решить. Потом как-то это не решилось, и они уже сами же решили, чтобы свои права как бы доказать, что они не одни, там только несколько человек, они сами обосновали в августе профсоюз и хотели, чтобы улучшить свои трудовые условия, чтобы они были элементарными и так далее. Но реально такое вмешательство, естественно, государственных силовых структур, конечно, не дает никакого позитива ни для граждан Грузии, и для, особенно если это уже становится как бы интересом и мировой общественности.
И последний вопрос Ираклию Петриашвили. Насколько вы сами говорили, что профсоюзы Грузии намерены начать акции протеста против нарушения прав металлургов, как вы считаете, есть ли какой-то потенциал у этих протестов? Многие люди чувствуют себя ущемленными, и готовы ли они публично защищать свои интересы?
Ну, во всяком случае, мы должны информировать и дух того протеста солидарности, который был у народа Грузии во время этих незаконных действий против металлургов от государственной власти, когда губернатор сам руководил разгоном этой акции. В народе есть протест, и этот протест они должны выявить. Протест не только против действий там, металлургов, а многие негативные проблемы есть в Грузии. Абсолютно я согласен с Давыдом, мы пришли, что о какой демократии может идти речь, когда правительство фактически является исполнительным комитетом буржуазно-олигархических, будто бы в кавычках, бизнесменов, которые в Грузии ведут какой-то бизнес. До той поры, пока власти не смотрят на те жалобы, которые есть в народе, фактически трудовой кодекс и законы, которые относятся к труду средневекового мышления, и фактически ни о какой демократии тут речь не может идти.
Я напоминаю, у нас на прямой связи из Тбилиси были лидер объединения профсоюзов Грузии Ираклий Петриашвили и представитель партии «Свободные демократы» Давид Онупришвили.
Некруглый стол вел Демис Паланда. Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией Радио «Эхо Кавказа». У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Аркадьева. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
История джаза и его герои на частотах свободы. На коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко о главных новостях. Президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин выступят сегодня на съезде партии «Единая Россия», который открылся в пятницу в Москве. Ведущие российские партии сегодня утвердят на съездах свои избирательные списки. Съезд проводит и оппозиционная незарегистрированная партия «Народной свободы». На форуме будет определяться позиция Парнаса относительно парламентских и президентских выборов в России. В Москве сегодня пройдут две акции протеста автомобилистов, выступающих против высоких цен на бензин, и молодых семей, которые протестуют против действий администрации одного из кооперативов, созданного в рамках программы «Молодой семье доступное жилье». Под Москвой в госрезиденции Завидово пройдут переговоры между президентами России и Украины Дмитрием Медведевым и Виктором Януковичем. Будут обсуждаться ряд вопросов, в том числе цена на российский газ, поставляемый Украине. Совет Безопасности ООН в понедельник рассмотрит вопрос о признании палестинского государства. В пятницу соответствующую заявку подал генсеку ООН глава палестинской автономии Махмуд Аббас. Фрагменты американского исследовательского спутника в ближайшее время упадут на землю, но где именно, неизвестно до сих пор. В Йемене по меньшей мере 13 человек погибли в столкновениях с полицией.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией Радио «Эхо Кавказа». У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Аркадьева. Во второй части программы вы услышите «Кровная месть в Ингушетии». Адыгея против депутата из Дагестана. Увольнение в Министерстве образования в Азербайджане. Празднование Дня независимости в Армении. Кровная месть в Ингушетии остается живым механизмом неформального, но подчас единственно эффективного права. За последние два года властям республики, духовенству и старейшинам удалось примирить фактически большинство враждующих семей. Об успехах миротворчества в Ингушетии и о законах кровной мести и примирения в материале Магомеда Тариева.
Конец 90-х. Летний вечер. Ингушское село Икажево. Я и мой приятель прицениваемся к товарам на маленьком придорожном базарчике. Рядом тормозит красная девятка. Из машины выходит молодой парень и направляется к киоску. Уже у прилавка он окликает пожилого мужчину, который о чем-то беседует с продавщицей. Тот оборачивается. Парень называет свое имя. После этого достает пистолет и производит несколько выстрелов в голову и грудь мужчине. К месту убийства тут же сбегаются люди. Стрелявшего окружает толпа, которая собирается задержать убийцу. Парень поднимает руку и совершенно спокойно произносит: «Я кровник. Этот человек убил моего брата». Толпа безмолвно расступается. Парень садится в машину и уезжает. Подобные сцены, возможно, очень скоро можно будет увидеть лишь в кино. Власти Дагестана, Чечни и Ингушетии решили примирить всех кровников в своих республиках. По словам муфтия Ингушетии Сыхамхоева, за два года удалось примирить 150 семей, находящихся в состоянии кровной мести. Ждут своей очереди еще 45. Вне сомнений, основной вклад в дело примирения внес глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. С первого дня своего президентства он взялся за решение этой, несомненно, крайне актуальной для республики проблемы. И, как видим, добился серьезных успехов. Первая примирительная комиссия для кровников появилась через три года после создания республики. 15 сентября 1995 года президент Ингушетии Руслан Аушев утвердил положение о примирительных комиссиях для предупреждения преступлений, совершаемых на почве кровной мести. Но в действительности вопросы примирения решались, как и встарь, представителями двух враждующих кланов. Власть появлялась лишь на заключительном ритуале прощения, имитируя активное участие в процессе примирения. Евкуров в корне изменил подход к этой проблеме. Он просто встал на том пути, где кровная месть продолжала собирать обильную жатву. Например, регулярно появлялся на похоронах, когда становилось известно, что чья-то гибель может послужить причиной кровной вражды. Он убеждал родственников простить убийцу, не забывая при этом напомнить правоохранительным органам о том, что они должны провести расследование и передать дело в суд. Среди инструментов, к которым прибегают власти, как светские, так и духовные, не только уговоры. В июле 2010 года муфтият Ингушетии с подачи официального магаса увеличил сумму выкупа за преднамеренное убийство до 1 000 000 рублей. Для несведущего человека перечисленные реалии, примирительные комиссии, количество примирившихся семей, выкуп за кровь – признак ожившего средневековья, дикость и малоприятная экзотика. Но для Северного Кавказа это все еще суровые будни. Многие были бы удивлены, узнав, что недавно в Чечне прощение получили кровники, за которыми велась охота в течение 76 лет. Встречаются даже ситуации, когда сама причина, из-за которой вспыхнула вражда, уже забыта. Те, кто стоял у ее истоков, ушли в мир иной, а кровная месть живет. По датам семью кровника после разбирательства обстоятельств гибели человека обязательно ставят в известность, прощена кровь или виновнику будут мстить. Когда месть объявлена, семья кровника приступает к длительному ритуалу, который должен в конечном счете привести к примирению сторон. К переговорам подключаются специальные люди, которые знают все тонкости процедуры – старейшины, религиозные авторитеты. Иногда процесс растягивается на десятилетия. Но если убийца отказывается демонстрировать смирение, не желает идти на поклон, смерть рано или поздно, почти со 100% вероятностью настигнет его. Если по каким-то причинам ему удается избежать возмездия, то за его вину могут ответить родственники или потомки. Немаловажный фактор – деньги. Установленный официальный размер выкупа – скорее фактор сдерживания, имеющий косвенное отношение к реально выплачиваемым суммам. Они могут быть и меньше, и больше. Однако все моменты этой крайне деликатной процедуры окутаны покровом тайны. Обвинение в продаже крови наносит такой ущерб репутации обвинителей, что они, чтобы восстановить свое доброе имя, могут в одночасье аннулировать прощение и начать с удвоенной силой нанизывать новые звенья на кровавую цепь возмездия. Практически в каждом селе и городе есть профессиональные мирители. Вся их жизнь проходит в визитах и бесконечных переговорах. В сложных ситуациях они могут найти слова и доводы, способные растопить даже самые каменные сердца. Один ингуш, еще в Казахстане на высылке, сбивший ночью ребенка, не мог вымолить прощение. Переговорщику на очередной встрече вдруг пришла в голову необычная мысль. Он сказал, что его подзащитный принесет клятву на Коране, что никогда больше не сядет за руль. Парень не стал бы возражать, поскольку его раскаяние предполагало, что он готов нести любой, самый тяжелый обет. Виновного простили, и он действительно больше никогда не управлял машиной. Сам ритуал примирения происходит обычно у главной мечети города или села, после торжественной пятничной молитвы. Пострадавшая сторона возвещает о прощении, после чего появляются представители виновной семьи во главе со старейшинами рода и членами примирительной комиссии. Все молча выстраиваются друг напротив друга. Представители пострадавшей семьи пожимают руки несостоявшимся жертвам, обнимают их и говорят: «Я прощаю тебя. Ради Аллаха». Магомед Тариев, специально для «Кавказского часа».
В Республике Адыгея депутат Госдумы от Дагестана Резван Гаджи Исаев принял участие в республиканском праймерис партии «Единая Россия» и занял 4-е место. Это делает его реальным претендентом на выдвижение в Государственную Думу от Адыгеи. Общественность республики, наслышанная о практике торговли должностями, восприняла участие варягов праймерис в штыки, рассказывает Мурат Гукимухов.
17 общественных организаций республики потребовали от местных властей и «Единой России» не приглашать для участия в парламентских выборах представителей других регионов. Эти требования должны были прозвучать на митинге 19 сентября, но власти запретили проведение акции протеста. Возмущение адресовано не господину Исаеву, а руководству республики, подчеркивают общественники. Эта практика нарушает принципы федерализма, точнее того немногого, что от него осталось, говорит черкесский общественник Аскер Сохт.
Основа федеративного государства предполагает представительство всех регионов страны. Это представительство должно выражаться в избрании конкретных лиц в парламент, во-первых. Во-вторых, политические партии и их региональные отделения, которые действуют на данной территории, имея различные политические взгляды, тем не менее должны выражать региональную специфику и интересы конкретной территории. Когда этот принцип нарушается, то с политического пространства исчезает региональный интерес. Между тем, сумма этих региональных интересов – это и есть интересы нашей страны в целом.
После того, как в республике поднялась волна возмущения, пресс-секретарь депутата Вадим Самодуров заявил сайту «Кавказский узел», что господин Исаев не намерен участвовать в парламентских выборах от Адыгеи. Но при этом подчеркнул, что депутат принял участие в праймерис по приглашению представителей общественных и политических организаций, которые, цитирую, «считают, что интересы республики в Госдуме должен представлять человек, хорошо знающий проблемы Северного Кавказа и хорошо ориентирующийся в том, как происходит законотворческий процесс». Конец цитаты. Конечно, приглашение принять участие в праймерис – внутреннее дело и законное право партии власти. Но все прекрасно понимают, как делаются выборы в России. Люди наслышаны о торговле должностями, в том числе и выборными, и не верят в бескорыстные приглашения на праймерис без предварительных конкретных договоренностей и обязательств сторон. Поэтому заявление господина Самодурова не ослабило волну возмущения. «Дело не в Исаеве», подчеркивает руководитель международной благотворительной организации «НАРТ» Руслан Ачмис, «а в том, что власть потеряла стыд. Если раньше она распоряжалась избирательными правами за нашими спинами, то теперь делает это на наших глазах».
У народа отобрали возможность выбирать глав субъекта федерации, и любой чиновник может своей волей протащить кого угодно. Поэтому сегодняшние кандидаты, президенты, депутаты, с народом не считаются, не говорят о своих планах и не отчитываются. Люди уже не существуют, они не представляют интересов, поэтому никто их и не стесняется. Возникает вопрос, что заставило Козака, когда он руководил ЮФО, и рекомендовал Фокушинова президента Республики Адыгея. Он прекрасно знал, что он на выборах набрал 1,9%, что народ вот такое ему оказывает доверие. И все равно он протащил, и сегодня мы имеем ужасную коррупцию, продажу должностей.
Аскер Согт говорит, что подготовка к предстоящим парламентским выборам как никогда сопровождается закулисной грязью и административным давлением на общество. Принудительное закрытие неподконтрольных власти политических объединений, навязывание личностей, не имеющих никакого отношения к регионам – все это дискредитирует власть и предстоящие выборы в глазах общества.
Я даже не хочу загадывать, что будет вслед за этим. Очевидно, что здесь мы на грани того, что выборы можно будет считать нелегитимными, соответствующим образом можем оценивать результаты этих выборов и те органы власти, которые будут формироваться таким способом. Это уже грозит государству. Потому, мне кажется, вот этот симптом, который наблюдается на этих выборах, он должен воспринят быть адекватно.
В Майкопе готовится большой митинг с участием адыгейских и русских национальных движений и организаций, на котором, по уверениям организаторов акции протеста, будет озвучен весь список претензий к власти. Наблюдатели констатируют, Адыгея переходит от межнациональных дрязг к гражданской консолидации. Это долгожданная тенденция, говорит руководитель регионального отделения правозащитной организации «Голос» Владимир Каратаев. Люди, наконец, приходят к пониманию, что все они в одной лодке. По мнению Владимира Каратаева, у общественности Адыгеи сегодня есть шанс защитить свое избирательное право. Недавно организация «Голос» выступила с предложением к местным политическим партиям и общественным объединениям объединить усилия и всем вместе обеспечить прозрачность выборов.
Легитимность выборов давно поставлена под сомнение. Последние события с выборами в Питере нового сенатора Матвиенко, они показали, что там никакой легитимности нет. Есть чистой воды административный ресурс. Я как руководитель ассоциации «Голос» по Адыгее, я сегодня предложил партийным руководителям договориться о совместных действиях по контролю за выборами. У нас есть свой ресурс, у партии есть. А почему бы не объединиться одной общей целью – законность выборов? Если мы на это не соберемся, ну тогда все наши разговоры о там каких-то законах, справедливости, правах граждан, они остаются пустыми разговорами.
Пока российский север сатанеет от национальной нетерпимости, здесь на юге всходят ростки гражданской ответственности. Этот процесс заметен в многонациональных республиках, где власти многие годы манипулировали межнациональными противоречиями. В Кабардино-Балкарии кабардинские, русские и балкарские общественники совместно ищут пути разрешения болезненного земельного вопроса и выходят к власти с консолидированными требованиями. В Адыгее взаимные претензии адыгейцев и казаков уступают место общему желанию жить во вменяемом государстве. Общество начинает присматриваться к предстоящим выборам в Госдуму задолго до старта избирательной кампании. Присматриваться не только с пассивным неверием, но и желанием преодолеть циничность бюрократии, заставить ее уважать свое гражданское достоинство. Мурат Гукимухов специально для «Кавказского часа».
Почти две недели назад в Азербайджане были освобождены от занимаемых должностей трое заместителей министра образования – Искандер Искандеров, Эльмар Гасымов и Ирада Гусейнова. Об увольнениях было объявлено накануне 15 сентября, первого дня нового учебного года. Зия Маджидли о возможных причинах громких кадровых решений.
Почти две недели назад в Азербайджане были освобождены от занимаемых должностей трое заместителей министра образования – Искандер Искандеров, Эльмар Гасымов и Ирада Гусейнова. Кадровые решения были приняты накануне начала 15 сентября нового учебного года. Причины не раскрываются. Независимая оппозиционная печать в Азербайджане пишет, что самого министра Мисир Марданова ждет та же участь – отставка. В чем же дело? Почему именно накануне Дня знаний произошла групповая отставка должностных лиц? Беседы с экспертами увеличили только ряд вопросов и недоумений. Например, эксперт по образованию Алёфсад Усманлы вспоминает президентское распоряжение 1999 года о реформах в образовании. Он говорит, что в этом распоряжении было много прогрессивных моментов, однако ни один из них не реализован, что меры по решению проблем были направлены в совершенно другую сторону в результате имитации, и большинство высказанного в распоряжении не было реализовано. Алёфсад Усманлы говорит, что программа, принятая в свое время, служила развитию азербайджанской системы образования в направлении к европейской модели. А теперь азербайджанское образование не соответствует ни советской, ни европейской моделям. Другой эксперт, экономист Надик Джаферли, считает, что властям невыгодно иметь в стране высокообразованных, конкурентоспособных граждан.
Проблема системы образования в стране не заключается в кадрах. Проблема в самом подходе государства, в самом подходе властей к этой всеобъемлющей проблеме. Сменой кадров, сменой какой-то команды невозможно решить основополагающие проблемы, основополагающие моменты этой отрасли. Власти не заинтересованы в том, чтобы развивалась эта сфера, чтобы граждане имели возможность получить хорошее образование, потому что хорошо образованный гражданин, хорошо образованный человек все время на шаг впереди от общей толпы, потому что он более весомо, более аргументированно будет бороться за свои права.
Это мнение Надика Джаферли. Есть и другой момент всей этой истории, а именно результаты вступительных экзаменов в вузы страны. В этом году студентами смогли стать только 27 тысяч из 190 тысяч абитуриентов, которые приняли участие во вступительных экзаменах в вузы. А об этом заявлял еще в августе глава Государственной комиссии по приему студентов Малеке Абазаде. Вот еще цифры. Из расположенных на сайте комиссии данных становится ясно, что за последние два года проходные баллы были снижены на 20%. По статистическому анализу Государственной комиссии по приему студентов в прошлом году примерно 60% абитуриентов показали результат в промежутке между 0 и 200 баллами. Максимальный результат на вступительных экзаменах составляет 700 баллов. То есть получается, что показанные результаты равны единице и двойке с минусом по 5-бальной шкале оценки знаний. Министр образования Мисир Мерданов еще в середине года говорил, что результаты испытательных экзаменов в выпускных классах его не удовлетворяют. Но чем все закончилось, мы уже видим. Точнее, перед нами промежуточные итоги всех процессов. Добавлю, что получить комментарии на эти события из Министерства образования до сих пор не удается. Специально для «Эхо Кавказа» Зия Меджидли.
В среду на площади республики в Ереване состоялся военный парад, посвященный 20-й годовщине независимости Армении. Праздник в этом году отмечался особенно торжественно. О результатах 20-летнего пути в материале Элины Челенгарян.
Те, кто в начале 90-х не был в Армении и смотрит документальные кадры, просто не верят, что это было. Даже кадры улиц Еревана кажутся из другого мира. Я уж не говорю о границах Армении, о наших подвергавшихся обстрелу городах и об Арцахе, сказал президент Армении в своем выступлении и продолжил. Сегодня Армения при всех своих проблемах является состоявшейся страной. Тому свидетельство сегодняшний военный парад. А самое дорогое, что у нас есть, это поколение независимости, поколение граждан свободной страны. И это поколение не представляет себя в другом статусе. За два десятилетия нам удалось зафиксировать гигантский скачок, но многого мы еще не успели сделать. И достижения, и упущения наши. В своем поздравлении по случаю независимости сказал президент Армении Серж Саргсян. На параде присутствовало почти все высшее руководство Республики Армении и Нагорного Карабаха. Кстати, многие из прошедших по площади солдат являлись ровесниками независимости Армении. Как сообщил армянской службе «Радио Свобода» пресс-секретарь министра обороны Давид Карапетян, в параде приняли участие около 4000 военных, а по площади республики прошли около 300 единиц военной техники. Лидер армянского национального конгресса, первый президент Армении Левон Петросян в своей поздравительной речи на своем приеме сказал. К сожалению, спустя 20 лет после восстановления независимости мы стоим практически перед теми же проблемами. Мы сегодня должны вновь отвоевать нашу независимость, потому что те люди, которые сегодня руководят Арменией, в глубине души не чувствуют себя независимыми. Сегодня они считают себя слугами других. И пока Армения не избавится от этих властей, у нас не будет полноценной независимости. А это значит, что вам на долю выпало вновь отвоевать нашу независимость. Отметим, что по случаю Дня независимости поздравительные послания президенту Армении Сержу Саргсяну уже направили главы десятков государств. По случаю 20-й годовщины независимости Армении бывший министр иностранных дел Армении Александр Арзуманян, поздравив всех граждан страны с этим светлым праздником, отметил, что одним из важнейших достижений периода независимости является освобождение Нагорного Карабаха. Это одна из самых светлых побед в нашей истории, когда мы смогли доказать, что в состоянии одерживать победы, а также смогли доказать международному сообществу, что Нагорный Карабах имеет право вершить свою судьбу. Однако День независимости не прошел без чрезвычайных положений. Полиция задержала председателя гюмрийского клуба журналистов Левона Барсегяна и активиста Арно Кура в ходе акции протеста против участия военнослужащих российской военной базы в военном параде в Ереване. Они собирались организовать марш протеста, однако полицейские пересекли акцию. Сотрудники полиции в присутствии журналистов вырвали из рук около десятка участников акции плакаты с надписями «Независимая Армения», «Армения не является частью России» и «Нет иностранным флагом». Напомню, в праздничном параде 21 сентября также принимали участие военнослужащие 102-й российской военной базы, неся перед собой флаг России, что вызвало массовое недовольство части населения. Элина Челингарян для Радио Свобода.
Тему продолжит комментарий Сергея Маркедонова.
Борьба Армении за национальную независимость существенно отличалась и от аналогичных процессов в соседних закавказских республиках, Грузии и Азербайджане, и от ситуации в других субъектах некогда единого Советского Союза. Вопрос о суверенитете и самостоятельной государственности здесь возник не в результате борьбы с союзным центром, а формально по внешним причинам. Катализатором этого процесса стала ситуация в Нагорно-Карабахской автономной области, которая была составной частью Азербайджанской ССР. Однако именно эта внешняя проблема разбудила республику и предопределила на годы вперед ее политическую повестку дня. Практически все первое руководство постсоветской Армении, того самого, что провозгласило отмену Армянской ССР и отказалось от участия в референдуме о сохранении Советского Союза и подписании нового союзного договора, вышло из шинели комитета «Карабах». Второй и третий президенты Армении, соответственно, Роберт Кочарян и Серж Саркисян, и вовсе прошли все этапы карабахского движения, трехлетний вооруженный конфликт, получили опыт управления непризнанной Нагорно-Карабахской республикой. Известный ливанский политолог Александр Искандарян в одной из своих публикаций использовал удачную метафору для характеристики современной исторической науки и общественной мысли Армении – «карабахизация». Лучше и не скажешь. Борьба за сохранение армянского Карабаха за последние два десятилетия стала основой идентичности постсоветской Армении, ее политического класса. Карабахский миф позволил вытеснить на второй план комплекс исторического поражения начала 20-го столетия. Однако эта победа имела и имеет слишком высокую цену. Вытеснение национальных травм прошлого привело к региональной замкнутости Армении. Республика исключена из многих региональных проектов. А стратегическое партнерство Грузии с Азербайджаном создает дополнительные вызовы для ее безопасности. Две из четырех ее границ закрыты. И шансов на то, что в скором времени два окна в мир будут открыты, немного. Более того, два имеющихся окна, армяно-иранская и армяно-грузинская границы, чрезвычайно уязвимы. Первое зависит от динамики ближневосточной геополитики и американо-иранских отношений. Вторая – от российско-грузинских отношений, которые сегодня находятся на самой низшей точке со времен распада Советского Союза. Надо отдать должное. В этой ситуации армянская дипломатия продемонстрировала чудеса изобретательности. Мало кому на просторах бывшего СССР удавалось за 20 лет одновременно сохранить добрые отношения с Россией, США, ЕС и Ираном. Армения, имея на своей территории российскую военную базу, умудрялась долгие годы быть второй страной по объемам получения американской материальной помощи. И при этом развивать энергетические, коммуникационные и гуманитарные связи с соседним Ираном. Но самое главное – это отношение Азербайджана к Нагорно-Карабахскому конфликту и к победе Армении. Думается, что метафора «карабахизация» вполне применима и к оценке общественно-политической ситуации внутри Прикаспийской республики. Утрата Карабаха и борьба за его возвращение стали своеобразным идификс для официального Баку и для азербайджанского общества. Отсюда и постоянная милитаристская риторика, и наращивание военного бюджета, и поиск союзников на внешнеполитических фронтах. И весь этот реваншизм также можно включить в цену карабахской победы Армении. 20-летний юбилей национальной независимости Ереван встретил военным парадом. Этого события ждали не только граждане страны, но и военные эксперты, занимающиеся анализом кавказских конфликтов. Аналитики прогнозировали, какие образцы техники покажут армянские военные и насколько Армения в состоянии тягаться в региональной гонке вооружений с Азербайджаном. Слава Богу и Аллаху, пока еще обычных, а не ядерных, как в случае с Индией и Пакистаном. Сентябрьский парад в Армении стал таким образом не только смотром, но и своеобразным ответом на вызов азербайджанского парада, состоявшегося 26 июня нынешнего года. Армянская сторона показала, что держит порох сухим. В рамках небольшого комментария не имеет смысла перечислять все виды вооружений, которые были продемонстрированы, включая, вероятно, в качестве психологического элемента, демонстрацию женских частей спецназа. Как бы то ни было, сравнительная характеристика двух парадов в Баку и в Ереване говорит о том, что сторонам пока удается сохранять хрупкий паритет. Как и в случае с холодной войной, баланс сил не позволяет никому сделать решающий удар по своему оппоненту. И это, конечно, позитивный знак. Однако спустя 20 лет политической воли для изменения имеющихся подходов нет. А если так, то любое изменение количества пушек, танков, самолетов и минометов может взорвать ситуацию. Потому что и сегодня, в 2011 году, Ереван и Баку готовы смотреть друг на друга только через прорезь прицела и с точки зрения полной своей победы и полного поражения противника. Самой важной предпосылки для достижения компромисса прагматически заостренной политики нет. Впрочем, выработка такой политики заставит очень многое пересмотреть за истекшее 20-летие. И не только лидеров Армении. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Вы слушали «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Вел программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом работала Наталья Аркадьева.
What happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо, но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем, чтобы с семьей жить хорошо. Квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди, и почему-то все мы унижены. И почему у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ, все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила, вот пальто смотрела в выставочном зале. 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.